В эфире программа «Кавказский перекресток», которая готовится совместно азербайджанской, грузинской, армянской службами «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсудим события в Египте и их возможные последствия для стран Южного Кавказа. В сегодняшнем выпуске принимает участие из Тбилиси Каха Гугалашвили, директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде стратегических и международных исследований. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Из Баку Алчин Велиев, политический обозреватель газеты «Зеркало». Веду программу я, Олег Усов, и рядом со мной в студии находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Мой первый вопрос вам, Каха Гугалашвили, в Тбилиси. События в Египте, массовые выступления были и в других странах, но сейчас мы помним и вашу страну в 2003 году. А в чем же вот здесь новизна, в чем специфика этих событий?
Конечно, массовые выступления бывают во всем мире. Для нас это также не ново, для Грузии. Однако выступления, которые имеют место в Египте, нас особенно тревожит, потому что все это может обернуться гораздо более жестокими событиями в случае не достижения компромисса между правящей верхушкой Египта и народными массами, которые восстали. Мы можем наглядно увидеть огромную страну, ввергнутую в хаос. Это 80 миллионов человек. Из этой страны в то же время мы можем получить такой поток революции или поток восстания, который низвергнется на окружающие арабские государства. И вот именно это, конечно же, очень пугает мировое общество и беспокоит также и нас.
А у меня вопрос к Ильчину Велиеву, потому что мне кажется, что все-таки в большей степени из стран южно-кавказского региона события и в Тунисе, и в Египте затрагивают именно Азербайджан. Почему? Я думаю, что есть очень серьезная опасность, ее обсуждают сейчас многие, что в результате этих волнений в Египте укрепит свои позиции уже вышедшая из подполья партия «Братья-мусульмане». Это, в свою очередь, приведет к значительному усилению позиции Ирана в регионе и к ослаблению Израиля, который сейчас является стратегическим партнером Азербайджана, и, в общем, придаст какую-то силу свежую исламистам внутри Азербайджана, как суннитам, которые ориентируются на Дагестан, так и шиитам, которые в Иране видят землю обетованную. Что у вас думают об этом, Ильчин?
Здравствуйте, коллеги. Начну с того, что события в Египте характеризуются тем, что, как и объяснили, как и заявили должностные лица египетского правительства, она была неожиданной. Но, с другой стороны, вы затронули тему религиозной организации, подпольной организации «Братьев-мусульман».
Уже не подпольный.
Уже не подпольный. Но
уже до... правительство ведет, да, ведет с ними переговоры.
Ведет с ними переговоры. Я просто хочу сказать, что те события, которые произошли в Египте, показали, что как раз в фарватере впереди всех этих событий были как раз такие братья-мусульмане. Потому что только братья-мусульмане могли в течение 10 дней, это должна быть определенная идеологическая база для этих людей, чтобы они вели уличные драки, выясняли взаимоотношения с полицией, потом уже и с группировками, которые поддерживали президента Мубарака.
Да. То есть, да. Вот так вот ситуация видится из Баку, да?
Значит, скорее всего,
спровоцировали восстание, чтобы низвергнуть светский режим Мубарака.
Нет, я так скажу. Они не спровоцировали. Просто подпольная организация, она все-таки же существовала, действовала подпольно. И я вас уверяю, что потом, через некоторое время, выяснится, что как раз-таки братьев-мусульман среди демонстрантов было намного больше, чем обыкновенных, там, будем так говорить, граждан Египта. Потому что только идеологически подготовленные люди могли выдержать вот этот весь натиск, который был в их направлении, к ним применен. Сегодня многие западные аналитические агентства среди стран, которые могут повторить египетский сценарий, называют и Азербайджан. Кстати, три государства, они с преобладающим численности населения. Это, по-моему, Таджикистан, Киргизистан и Азербайджан. В Азербайджане братья-мусульмане. Во-первых, большинство населения Азербайджана является шиитами. Вы упомянули то, что суннитская часть населения, она более привержена Северному Кавказу, то есть смотрит на Северный Кавказ. Я бы не назвал это так. Она, скорее всего, смотрит в сторону Турции. Шииты, предположительно, конечно же, смотрят в сторону Ирана. В ближайшее время, именно под религиозным подоплекой, какого-нибудь волнения в Азербайджане не ожидается. Потому что для этого нет элементарной социальной базы, Религиозные общины, они очень разобщенные. У них нет такого лидера.
Александр Искандарян, я читал ваше интервью, опубликованное, ваше, по-моему, это было с пресс-конференции, какой-то репортаж пресс-конференции, где вы отвечали на вопросы журналистов. И вы как раз предложили совсем другую картину. Вы сказали, что события были стихийными, что, в общем, у них не было ни организаторов, ни тех, кто их возглавил впоследствии. Эта улица вышла, и она меняет облик своей страны и сбрасывает надоевшую власть, которая находится у руля страны уже 30 лет. Модель, которая вполне, как мне кажется, применима ко многим странам, странам постсоветского пространства. И здесь есть несменяемые руководства, как отдельные руководители, так и политические силы, которые не желают выпускать власть из своих рук. Можно ли вот по этой линии поразмышлять?
То, что я говорил, это действительно была пресс-конференция, оно было, ну, скажем так, несколько сложнее. Мне не кажется, что опыт того, что произошло, Тунис немножко другое, то, что произошло в Египте, напрямую экстраполировать на страны типа Армения, Грузии, даже Азербайджана нельзя. Об этом часами можно говорить, нет времени, но тех составляющих, которые подготавливали этот конфликт, я имею в виду социальную структуру, я имею в виду то количество филахов, которые есть в Египте, я имею в виду ту передачу от Твиттера к верблюдам, которая там произошла, да, вот, которые пришли на площадь и так далее. Этих составляющих нет в этих странах. Это не значит, что здесь невозможны волнения, какие-то попытки изменения власти и так далее. Все три страны это переживали. Но эти явления имеют, в общем, другую природу. То, что интересует нас здесь, ну, меня, по крайней мере, да, может быть, разных людей разные интересуют, это не причины, а последствия того, что происходит в Египте. Меняется геополитическая структура региона. Египет выйдет из этой революции или там мятежа, если она завершится по-другому, другим. Даже если останется Мубарак до сентября, даже если он останется на после сентября, это почти невозможно, даже если это будет другой Мубарак, это будет другой Египет. Это совершенно другая роль этой страны, которая, между прочим, от Армении находится примерно в 1000 километров. Это другая роль Израиля. Израиля, который уже испортил свои отношения ввиду всем известных событий со своим другим мусульманским, но если не союзником, то страной, с которой у него были очень хорошие отношения, это с Турцией. Теперь в этом ряду в какой-то степени велика вероятность появления Египта, 80-миллионной страны, центра арабского мира. Извиняюсь, Суэцким каналом, с прямым влиянием на цены на нефть и все, что из них исходит. Это другая роль Ирана. Что в египетской публичной политике теперь ислама будет больше, это очевидно, это в любом случае будет так. И хотя, конечно, суннизм и шиизм отличаются, и по своему социальному влиянию друг на друга, речь не только о религиозных отличиях, но это другой тон в политике в Ближнем Востоке, а под рукой Сирия, а под рукой Ливан, и другая роль Ирана в этом регионе, больше изоляция Израиля, при том, что сейчас меняется, ну, по крайней мере, риторика политики Турции, и это может привести к совершенно новому Ближнему Востоку. У Ближнего Востока мы, повторюсь, соседи, вот то, каким образом и как это пойдет, это очень сильно интересует людей здесь, в Ереване, я полагаю, в Тбилиси и в Баку. Еще раз говорю, можно говорить о причинах, это ужасно интересно, но важны для южнокавказцев последствия того, что происходит.
Благодарю вас. Кахак Галашвили, вы тоже считаете, что изменится и физиономия политического региона, и, в общем, всего арабского мира в целом, и последствия для европейской и западной цивилизации могут оказаться весьма тяжелыми, драматическими. Да, Египет в долгое время был партнером США, лавировал между Западом и Россией достаточно умело, был светским государством, которое, в общем, держало в подполье своих исламистов. Сейчас эта эпоха может завершиться.
Да, безусловно, аналитики пока не соглашаются во мнении, куда приведет Египет эта революция. Приведет она к более демократическому Египту или в то же время приведет к какому-то другому строю. Я бы отметил, что демократия может быть разной. И та демократия, которая, возможно, установится в Египте, она не будет в любом случае демократией западного типа, потому что все опросы показывают, что представление большинства меньшинства в Египте, а справедливости, о демократии значительно отличаются от представлений в западном мире, в частности, в Европе. Я бы в этой связи еще хотел бы отметить одно, что не может не повлиять все это на стабильность Европы, на ее положение, на ее экономическое положение. Если все ограничится, конечно же, Египтом, то для Европы будет меньшим это ударом. Но в случае, если подобные революции перенесутся на другие страны с Южного Средиземноморья, вызовут там... возможно, примут там более затяжной характер, то все это, конечно же, отразится на экономике Европы, это отразится на политической стабильности, возможно, всего Средиземноморского региона, не только Ближнего Востока, но и вот для нас также важного региона, который очень сильно обуславливает позицию Европы во всем мире. Я бы хотел отметить, что братья-мусульмане, о которых шла здесь речь, конечно же, эта партия изменилась. Это, я бы не сказал, что это такого же типа партия, которая классически можно представить движением исламского фундаментализма. Ее нынешние позиции во многом прогрессивные, они отличаются, конечно же, от всех, от ее же самой 20 лет тому, какой она была 20 лет тому назад. Но в любом случае, например, вопросы гендера, вопросы равноправия, допустим, общин, положение христиан в Египте, которых немало, их 15 миллионов коптов, все это ставится под сомнение. То есть, в конечном счете, конечно же, это страна Египет, возможно, вновь будет осуществлять влияние на весь Ближний Восток, в том числе, конечно же, положение Израиля окажется довольно сложным. Однако это влияние уже не будет таковым. То есть это влияние не будет осуществляться в том направлении, в каком Египет играл свою роль до этих пор. То есть это стабилизация региона, это возможность вестернизации и так далее. Это влияние будет совершенно другим. И трудно предсказать в точности, что именно, какой именно Египет, новый Египет внесет, так сказать, зерно вот в развитие всего этого региона.
А мой вопрос в Баку, Эльчину Велиеву. Эльчин, скажите, пожалуйста, я хотел бы вернуться к тезису о том, что в Азербайджане нет социальной среды для подобных массовых выступлений. Но ведь известно, что уровень жизни в среднем не очень высок в стране, а у власти находится семья и очень долго находится, и, судя по всему, не собирается уходить из власти. Вот как, по-вашему, власти пытаются снять это напряжение путем покупки населения, путем каких-то там социальных каких-то
возможностей? Ну, повышение зарплат, да, выплаты пенсии. Увеличение пенсии.
Коллеги, я не сказал, что нет социальной базы. В Азербайджане, конечно, есть социальная база для подобных, ну, не будем так говорить, египетского сценария, но все-таки другого сценария, другого характера. Я просто имел в виду религиозный оттенок. Он не будет носить религиозного характера. То, что сегодня, да, действительно, правительство, та азербайджанская власть сидит, и, скорее всего, эта семья думает сидеть еще много лет. Они тоже, вот сейчас недавно в Азербайджане началась якобы, я имею в виду, как подчеркивает, борьба с коррупцией. На всевозможных форумах, сайтах, в министерствах проводятся определенные совещания. Все говорят о борьбе с коррупцией. Вроде бы она идет.
Кстати, но, говоря, Ильчин, да. И уже аналитики некоторые пишут, что это прямая реакция на события в Тунисе и Египте.
Да, это прямая реакция на события в Египте и в Тунисе. И в первую очередь из-за того, что, опять же, я повторяю, сами представители властей Египта, скорее всего, они для них неожиданностью. Вроде они сами заявляют о том, что для них стало неожиданностью вот все эти события. Скорее всего, и наши власти испугались, что вроде им постоянно рапортуют о том, что в стране все нормально, но далеко не так. В Азербайджане большая часть населения, она где-то на грани между бедностью, даже, я не знаю, стоят на черте, из которой прямо могут скатиться в нищенское положение.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Александр Искандарян. Александр, Ортега и Гассет написал в первой половине прошлого века книгу «Восстание масс», в которой было сказано, что изменилось человечество, что массы определяют общественный вкус, движение жизни, ценности и так далее. Вот сегодня мы снова видим восстание масс, причем усиленное интернетом. Может ли это стать каким-то паттерном для, скажем, начала века нынешнего?
Очень здорово вы привели этот пример, потому что то, что, на мой взгляд, то, что происходит в Египте сейчас, это европейский 19 век. Это вот восстание масс, которое происходит в Египте, а, несомненно, на мой взгляд, это восстание масс. Это некоторое сочетание того, что, во-первых, есть какой-то узкий класс людей, ну, вот так в кавычках, умеющих пользоваться Твиттером и интернетом вообще, и обладающим соответствующими потребностями, и окружающую вот этого моря, условно говоря, филахов. То есть революция начинается в каком-то узком кругу, она начинается вот при помощи тех технических средств, которые имеются, и я внимательно следил за картинкой, которая была телевизионной картинкой из Египта, и вот первый день-два вот восстания масс, на улицах была не масса. Это были городские люди, это были люди, которые, ну, опять же, условно говоря, знают английский язык, которые через сотовый телефон смс-ками получали информацию о том, куда надо приходить и что делать. Как только это выходит за пределы этой узкой группы людей, как только подтягиваются филахи, меняется совершенно толпа. Больше демоса, больше ислама. Это всегда так в мусульманских странах. И разговоры о демократии на сегодняшний день, они абсолютно неуместны там. То, что происходит там, это совершенно другая история. И в этом смысле как-то дело удержится. Сейчас уже похоже, что удержится. Ну, по крайней мере, велика вероятность того, что удержит эту ситуацию Сулейман, что это произойдет то ли сейчас, то ли это произойдет где-то в сентябре. Будет роздано каким-то сестрам по каким-то серьгам, но в 80-миллионной стране с таким уровнем жизни, вот с тем, что с таким уровнем неравенства, как там, принципиально невозможно сделать то, что можно сделать даже в Азербайджане. В Египте порядка 6 миллионов людей, то есть это сравнимо с населением того же Азербайджана и в два раза больше населения Армении. 6 миллионов людей получают свою зарплату подённо. Вот это люди, которые уже несколько недель не приносят вечером лепешку своим детям. И вот этот выход за пределы площади и переход в восстание масс, его можно каким-то образом удержать ситуативно, но что грядет тот период, когда такого рода страны будут меняться, и я очень боюсь, что они будут меняться не в сторону европеизации, конечно, как вот говорил грузинский коллега, а в сторону, скажем так, ливанизации, децентрализации, расплывания власти, не стопроцентное, конечно, но достаточно реальное для этих стран и этих регионов, и тут говорить об Артаке Кесете, конечно же, довольно уместно.
Я попрошу на Каху Гагалашвили и Эльчина Велиева продолжить тему, о которой уже сказал Александр Искандарян, продолжить прогноз. Как вы считаете, Египет через год, каким он может быть?
Очень сложный вопрос. Именно об этом мы сейчас и говорим, и пытаемся предсказать, что может быть. Я думаю, что в любом случае то состояние дел, которое до сих пор имело место в Египте, то есть действительно вот это абсолютное неравенство, и не только неравенство, а это очень большая, сильная коррупция, коррумпированная система власти, полностью полиция, все органы власти, они коррумпированы. Социальная политика ужасная, огромное количество безработицы, беспорядок, просто вот на улицах Каира, абсолютный беспорядок и хаос. Я думаю, что в любом случае, какого бы направления идеологического ни была бы эта масса или толпа, никому не хочется больше так жить. И дай Бог, чтобы там обошлось все нормально и стало бы в нормальное русло развития. И в таком случае какой-то прогресс в Египте, я думаю, в любом случае наступит. Конечно же, возможен и худший сценарий, когда хаос, правда, охватит ситуацию и будет дефицит власти. То есть власти не смогут, ни новые власти, ни какие-либо другие не смогут управлять процессами в стране. И экономическое положение ухудшается на этом фоне, социальное, и все больше будет возрастать вот этот хаос. Ну, это самый худший, я думаю, сценарий. Я думаю, что европейские державы, Соединенные Штаты, возможно, другие соседние арабские государства, они предпримут все усилия для того, чтобы Египет не был ввергнут в такой хаос, потому что это очень важная страна для региона и для всего мира.
Это был как Гагалашвили, Эльчин Велиев. Теперь вам вопрос.
Коротко отвечу на него, потому что коллеги очень полностью ответили фактически на ваш вопрос. Скорее всего, в Египте уже хаоса не будет. Я имею в виду после сентября, потому что элементарно будут уже денежные вливания в это государство, будут проводиться определенные реформы, будет разделение общественных и финансовых благ, потому что другого пути уже нет. Египет очень важное государство на Ближнем Востоке.
Спасибо, Александр Искандарян. У меня к вам в завершении программы вопрос. Ну, вот вы говорили о том, что Ортега и Гассет уместен. А может быть, мы немножко продвинем это сравнение и скажем о клубке революций, разразившихся в разных странах в начале прошлого века. Может, мы сегодня имеем дело вот с такой же гроздью революционной уже в арабском мире. И действительно, вот то, что сказал Каха, Запад, в общем, имея такой печальный опыт понимания последствий коммунистических революций, сегодня может какое-то особое внимание уделить тому, что происходит в Египте, в Тунисе, в других странах, и попытаться этот процесс заморозить.
Ну вот, наконец, у меня есть возможность не согласиться с теми, кто говорил до меня. Вы знаете, я, в отличие от Кахи, не считаю, что проблема лежит в коррупции. Скажем, коррупция есть и в Саудовской Аравии, коррупция есть и в Эмиратах Объединенных Арабских, коррупция есть и в Кувейте и так далее. Но в силу другого соотношения между населением и ресурсами удается всем вот этим шейхам сделать так, что представить себе египетские события в Бахрейне или в Саудовской Аравии я лично не могу. Проблема тут не в распределении, проблема в экономической состоятельности. Если можно теоретически предположить, что в Тунисе таким образом, как вот говорилось, ситуация будет каким-то образом устаканена, то в 80-миллионной стране с такими контрастами, с таким уровнем жизни, вот с такой состоянием масс, да, позволю себе употребить опять этот термин, как в Египте, это просто невозможно по определению. То есть для того, чтобы это предполагать, надо в Египте никогда не быть. Я в Египте последний раз был осенью, несколько месяцев назад, и Египет дышал, вот это просто видно на улицах, какой кошмар там существует. Если бы я там вот на этих улицах ходил, я бы, наверное, тоже вас стал. И от того, что там установится немножко другой режим, от того, что немножко другим кланам будет что-то дано, вот этого чего-то, все равно столько нет ни у какого западного мира в реальном варианте, да, вот из того, что можно, так сказать, отстегнуть и сделать так, чтобы просто борьбой с коррупцией, которая, кстати, тоже сама по себе невозможна в такого рода обществах, чтобы в такой ситуации оно развелось по всему обществу, 10-миллионному, я это представить себе не могу. Поэтому ситуацию, я бы сказал так, будет одно из трех. Первое, это чуть более слабый египетский режим, то есть какой-нибудь условный Сулейман вместо Мубарака с подключением туда каких-то других элитных групп и контролем над армией, полицией и так далее. Если бы Мубарак осенью на парламентских выборах дал бы чего-то там брать Алихван аль-Муслимии, братьям мусульманам, каким-то другим группам, то этой революции не было бы. Это первый вариант, самый хороший. Второй вариант – это ливанизация, то есть утеря контроля над крупными кусками территории и власти, в которой не будет единой центральной власти, которая жестко контролирует, но будет какой-то там консенсус между ними, и они будут распределять вот эти самые денежки, которые Запад туда будет направлять. И третий, самый ужасный – это иракский. Запад не справился даже с Ираком, со страной, которая в 7-8 раз меньше Египта. И в этом смысле думать, что можно прилететь на вертолетах, раздать там, не знаю, сосиски и сделать так, чтобы теперь вот без коррупции в Египте будет хорошо, это, повторюсь, это невозможно принципиально. Поэтому нам приходится, нам, египтянам, выбирать между плохим и худшим, а отнюдь не между плохим и какой-то там демократией европейского типа. Демократия европейского типа – это все-таки результат определенного типа социального развития, которого в Египте нет. Это не приговор. Это не значит, что его там не будет и через 200 лет. Там, я не знаю, современная Великобритания 400 лет назад больше была похожа на современный Египет, чем на современную Францию. Но ожидать, что за год-два вот после революции можно из Египта сделать не только Великобританию, а даже там Чехию, это несерьезно. Поэтому вот придется следить за этим. И надежда, самая большая надежда на то, что просто удержится какая-то управляемость страны, и эта страна будет продолжать жить в какой-то какой-то ситуации, в которой она сможет контролировать себя, а в силу своих размеров и оказывать влияние на окружающие страны, в том числе, почему мою страну.
Очередной выпуск программы «Кавказский перекресток» подошел к концу. В нем участвовали из Тбилиси Каха Гагалашвили, директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде стратегических и международных исследований. Из Баку Эльчин Велиев, политический обозреватель газеты «Зеркало». И из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Вели программу я, Олег Усов, и мой коллега Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.